Слава нашему Господу! Сегодня нам Бог дал особенную тему. Впрочем, каждый раз темы особенные. Сегодняшняя тема должна будет зацепить практически нас всех. Кого в чем, кого на чем, кого насколько. Скажу такое предисловие, не библейское. Даже люди мира сего говорят, понимаете? Чтобы было понятно, в свое время, когда на ослице ехал Валаам, то ослица трижды видела впереди ангела и потому меняла дорогу. А потом было настолько узкое место, что поменять дорогу было невозможно. И она легла, придавила ногу. Валаам возмутился, стал бить ослицу. И она заговорила к нему человеческим языком. Или, ну, произношением. «Я же, говорит, твоя ослица, которая сколько служу тебе. Разве было когда-нибудь такое, чтобы я тебе изменяла в вопросе, вот ты говоришь мне сделать то, а я что-то не делала?» Ну, конечно, там жестами, там воспитанием животного так поступают, конечно. Он говорит: «Нет, но ты вот мне три раза вот так надо мной поругалась. То есть я посылаю тебя вот так вот ехать, а ты раз и наоборот по-своему делаешь. А теперь еще бьешь». Он говорит: «Да если бы у меня сейчас был бы меч, я бы тебя бы поразил». Она говорит: «Ты посмотри там, кто впереди стоит. Я вижу ангела». Ангел говорит: «Зачем ты ее бьешь? Если бы она не легла, не придавила тебе ногу, я бы тебя поразил, а ее бы оставил». Отсюда мы берем для себя пример, что даже люди мира сего говорят вещи, на которые христиане не хотят обращать внимания. И вот в этом предисловии я расскажу одну деталь. Существует, я не знаю, как они называются, эти специалисты. Вот по сердцу называются кардиологи, по костям, суставам ревматологи, нервопатологи там и так дальше, тому подобное, да? А потом глазники или ухо, горло, нос и тому подобное. А вот эта категория, я не помню, как они называются, они изучают строение лица, не в смысле черты лица, а мышцы. Какие мышцы лица за какие чувства отвечают? Вот какой вопрос. Дело в том, что Бог так устроил, что внутренность наша, наше естество, связано через нервные окончания с нашим лицом. И отпечаток сердечных чувств и мыслей выходит на лицо. Есть такое выражение: лицо есть зеркало души. А есть еще одна тонкость очень интересная. Лицо лица есть глаза. Так вот они, специалисты, смотрят даже на фотографию, стоп-кадр, и зная, какие мышцы отвечают за какие чувства, вот эти чувства у человека на лице написаны. Получается, ну, я не знаю, как сказать, выражение лица. Ну, пускай будет такое слово. По выражению лица можно понимать, что делается с человеком. Об этом говорит Библия. И очень серьезно. Просто мы об этом не задумываемся. Сегодня у нас вопрос относительно тени. Тень. Да, тень. Тень имеет несколько смыслов. Тень – это когда от какого-то предмета или от человека падает тень. А сень – это не тень. Это под крылья свои хотел собрать. Это сень, осенять. И он говорит: «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели». Когда читаешь книгу Руфь, то там интересное благословение говорится этой Руфи. Она потом становится моавитянкой. Они должны были, моавитяне, быть членами народа Израиля. Это проклятые народы, это сыновья Лота. Моавитяне, аммонитяне. Но вот она изменилась настолько сильно, изменение у нее во внутренности произошло. Было бы хорошо посмотреть на ее лицо и на выражение ее лица. На пути, когда она выходила со своей родины бывшей, так скажем, и шла в Израиль, она сказала: «Твой Бог будет моим Богом на имени, твой народ будет мой народ». Дело в том, что Бог – абсолютная личность, а народ надо желать лучшего. Что она имела в виду? Это звучит так. Какой бы народ твой ни был, будет мой народ. Какой бы народ твой ни был, он мой народ. Когда приходили в эту церковь люди и хотели быть членами церкви, мы им задавали вопросы. Я говорю: скажите, пожалуйста, почему вы решили быть членами этой церкви? Потому что, говорит, нам здесь понравилось. Я говорю: это очень опасно. Почему опасно? Если вы зашли на гребень волны, это вот когда волна поднимается, верхняя часть, гребень. Если вы входите в церковь на гребне волны, вам понравилось, то на ниспадании волны вниз, когда вот эта ямина у волны появляется, да, вас отсюда вынесет. Есть песнопение в сборнике: «Люблю Господь твой дом». И там интересные фразы, сейчас я, может быть, точно не процитирую их. Там сюжет такой: чтобы с церковью твоею, с твоим народом делить и радости, и скорби. Говорю: поймите, если для вас вот эта поместная церковь стала семьей, то сегодня праздничный торт и пирог, а завтра, может, будут сухари. Но это ваша семья. Дело в том, что очень многие не понимают, что такое семья вообще, и не понимают, что такое домашняя церковь вообще. Домашняя церковь – это церковь из семьи. Думаем. Дело в том, что вот она, когда пришла на поле Вооза, собирала, и он сказал: мне сказали, что ты сделала для своей свекрови. А что я сделала? Ты оставила свой народ, своих богов, свое отечество, свою родню. По-другому звучит так, как Иисус сказал: а кто мне мать, сестра и брат? Кто? Те, кто слушают слова Божьи и исполняют их. Вот тот мне и мать, и сестра, и брат. Это очень хороший вопрос для того, чтобы порассуждать каждому, насколько мы друг другу, братья и сестры, по плоти, насколько мы члены семьи, домашней церкви. Это очень серьезнейший вопрос. Оттуда вот следующий вопрос: насколько мы друг другу, братья и сестры, настолько, насколько мы слушаем Слово Божие, насколько мы его соблюдаем, исполняем. Вот настолько мы, братья и сестры. Так вот, Вооз сказал: ты пришла к Богу, которого не знала вчера, третьего дня. И ты пришла успокоиться под крылами Его, под сенью крыл. Иисус говорит: я сколько раз хотел собрать вас, Израиль. Минуточку. Израиль, живущий в Израиле, и вдруг не находится под сенью крыл Господа. Это сенсация, правда? Это же ужас, это катастрофа. Вот если это катастрофа, то на них надо посмотреть на лица. А сейчас, посмотрев на их лица, мы будем смотреть на свои лица. Вот на их лицах отпечаток. Тень. Тень той сени, не того сена, что траву покосили, высушили, сено получилось. У них отпечаток той тени, под чьей сенью они находятся. Они говорят: мы дети Авраама. Он говорит: нет, вы не дети Авраама. Что ты говоришь? Он говорит: если бы вы были бы дети Авраама, у вас генетика Авраама была бы, чистая генетика, то вы бы меня бы полюбили. Потому что Авраам издали увидел день мой, увидел и обрадовался. А тут вот он я пришел, и ваша реакция, ваш резонанс показывает, что вы не дети Авраама. Поэтому выражение ваших лиц, и вот на ваших лицах тень. Так что поэтому мы сегодня будем говорить об этой тени. Тема довольно-таки серьезная, глубокая. Ой, всех будет брать абсолютно. Дело в том, что тень на лице – еще одна тонкость. Священное Писание говорит, мы же все открытым лицом. Открытым? Ага, если открытым лицом. Как в зеркале, взирая на славу Божию. Если открытое лицо, то мы взираем на славу Божию. В таком случае мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу. Если преображение наше от славы в славу заторможено, значит, мы не преображаемся, значит, у нас не открытое лицо, мы не в зеркале. А что тогда на лице? Тень. Вот эта тень на лице по-другому называется маской. Маски. Чем больше времени человек пребывает на земном шаре, тем больше масок у него на руке или у нее. И в необходимую минуту человек набрасывает на лицо маску, дежурную маску. Вот здесь надо маска такая, а вот здесь должна быть маска вот такая. И вот если встать в стороне, чтобы нас не видели, и смотреть, как быстро у нас меняется выражение лица, на лицо выходят чувства. Мы чувствуем, что они нас сейчас продадут, и мы быстренько раз, и маску на лицо. Это называется люди с закрытыми лицами. Что значит закрытое лицо? Дело в том, что вот когда решался вопрос Адама и Евы, вот они были с открытыми лицами. Но когда Ева послушала дьявола, разум у нее помутнелся. Затуманился. Библия говорит, повреждение ума произошло. Чтобы мы понимали, вот сейчас бы нам бы посмотреть, ой, мы, допустим, ничего не слышали, понимаете, ничего мы не видели. Мы видели лицо у Евы 5 минут назад, и вот теперь увидели, Ева, что случилось? А что случилось? У тебя на лице отпечаток смерти. До сих пор был отпечаток жизни. Теперь отпечаток смерти. Вы скажете, что ты говоришь? Ну, сегодня, когда будем касаться этой темы, возможно, мы эти все тонкости увидим с вами. Дальше. Как она работала с Адамом? Дело в том, что нужно быть честными. Дьявол работал с ней, а через нее с Адамом. Она была работницей сатаны. Ну да или нет? Работница сатаны. Надо это признать. И вот они теперь смотрят на лица друг друга. Что они видят? У них там что-нибудь внутри крутится, скребет? Ну, Бог знает. Они делают одежду из листьев. Сшили листья, сделали одежду. Лица успокоились. А внутри? Оно, у них маски. Ложного покоя. Не обманывайтесь. Они в самообмане. Отрезвитесь, как должно. Они как опьяненные. На лице у них тень. Тень чего? Где они с кем общались? И вот теперь они услышали голос Бога, ходящего в раю. Что с ними произошло? Если бы мы со стороны так стояли и смотрели бы, что случилось? Что они забегали? Что у них на лице за выражение? Понимаем, да, какое выражение? Ужас, кошмар. А что дальше, дальше? Что в этом, в этих чертах лица? Вскроется то, что мы съели запретный плод. Дальше, на лице покаяния есть? Нету. И Бог наводящие вопросы говорит. Адам, где ты? Я, говорит, голос твой услышал в раю и убоялся. Дело в том, что человеки, обычно герои большие, пока мест не слышат голос Бога. Но когда голос Бога начинает говорить, тогда начинают и коленки трястись. Но бывает момент страшной наглости. Дело в том, что об этой наглости Библия говорит. Херувим осеняющий, он настроил 1/3 ангелов и повел их на войну против Бога. Вы понимаете, что это такое? Вот интересный вопрос. А Адама с Евой он повел на войну против Бога? Я уже вижу, что да. Начальная форма войны. Смотрите где. Не ел ли ты от дерева, о котором я сказал тебе? Прямой вопрос, да? Какой ответ? Жена, которую дал ты. Но какая-то форма? Обвинить Бога, чтобы оправдать себя. Это начало военных действий. Это объявление военного положения. Еву послушаем. Ева, она говорит, змей прельстил меня, обольстил. А где твое покаяние? Нету. Апостол Павел говорит, когда пишет Тимофею, змей змеем. В книге Откровения написано, сатана, который обольщал, прельщал всю вселенную. Да, это правда, да, это правда. Но о Еве конкретно написана одна фраза. Она прельстившись, она впала в грех. Вот эти два слова говорят о том, что ее никто не прельщал. Ей предложили. Вот на базар пришла она, на базар, такой пускай будет пример. И вот дьявол выложил перед ней товар. И он начинает расхваливать. Ух, какой товар, ух, какой товар. У нее слюнки уже потекли. И он говорит, бесплатно. И она берет. Понимаете? Он не заставил ее. Она сама. А дальше Павел говорит, она еще и впала дальше в грех. Дальше какой мы не разбираем. Дело в том, что вот это проклятие, это серьезные вещи. И вот этому он научил восстанию против Бога. Вот оно пошло. Если дальше смотреть, мы сегодня коснемся, другие тоже восставали против Бога. Чтобы было понятно, ну вот Иова немножко почитаем, раз мы сейчас в этом моменте находимся, ладно? Вот какой происходит разговор. Ну, мы в разных темах с вами это рассуждали, сегодня к сегодняшней теме. Какой разговор у Бога с Иовом? Пошла буря, и Бог говорит. Господь отвечал, это Иова, 38 глава, 1-3 стих. Иова, 38, 1-3. Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей? Омрачающий провидение словами без смысла. Припояс ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, ты объясни мне. Теперь здесь фраза «омрачающий». Знаешь, что такое? Ты бросающий тень на Бога. Грязь на Него бросаешь. Обвинение делаешь. Ненормальная особенность неочищенного сердца человека – чернить другого, бросать тень на другого. Вот что ты делаешь. Это уже говорит Бог. Дело в том, что такого, как Иов, на земном шаре не было. Это был самый-самый-самый-самых. И если у такого произошли такие действия против Бога, представим себе, что творилось у других против Бога. Что творилось у них против людей – а теперь берем себя, а у нас против Бога и против других думаем. Дальше, что Бог говорит Иову? В 39 главе, 31 по 32. И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязающийся, это соревнующийся, соперник, будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Кого учить? Бога. Обличающий Бога пусть отвечает ему. Ну и потом Иов отвечает. Тактика дьявола, смотрите какая, бросать тень на Бога, состязаться с Ним. Учить Вседержителя обличать Бога, обвинять Бога, чтобы оправдать себя. Ну, это же делается, вот оно. Эта зараза передана по церквам и по семьям. Тень Чья тень, понимаете? Птицу видно по полету. Если у нас вот такие действия, то мы несем на себе вот эту тень. Значит, мы попали под тень. Мы сейчас с вами коснемся, что это значит. 40 глава Иова. «И отвечал Господь Иову из бури». Буря продолжается. «И сказал, припаяшь, как муж чресла твое, я буду спрашивать тебя, ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Это поставить себя, это тактика дьявола. Бросать тень на Бога, состязаться, учить, обличать. А еще оправдывать себя. А еще один из ужасов, знаете, какой заключается? Поставить человека в уровень с Богом. Теперь смотрите, что Иов о себе говорит. Это тень. Вопрос возникает. Иов, под чью тень попал ты? Откуда у тебя такое? Как такое могло случиться? А у нас не так? 42 глава Иова. Отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И смотрите, он фразу повторяет, которую сказал Бог. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Ну, Бог же сказал, говорит, кто сей, что помрачаешь провидение? Кто ты такой? Теперь он повторяет Иов эту фразу. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Смотрите, дальше какая форма. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне!» Наконец увидел себя, что помрачал провидение. Это разговор на равных с Богом? Это не наглость? Мы не разбираем Иова. Себя. Это не наглость? Поставить себя наравне с Богом. Дело в том, что, возможно, у нас будет эта тема, с другой стороны, она у нас уже проскальзывала в других темах, это деталь, и очень серьезная. И вот Бог обличает царя Тирского. И говорит о том, что ты поставил себя наравне с Богом. И это говорится в адрес Херувима Осеняющего. Ну, теперь сатаны и дьявола. То есть дьявольская тактика поставить себя наравне с Богом. Обвинить Бога в несправедливом отношении к Херувиму Осеняющему. Обвинить Бога в несправедливом отношении к 1/3 ангелов. И ангелам доказать, что они обойдены Божьим вниманием, и натравить их. Сегодня в семьях не натравливается, в церквах не натравливается, нет, нигде. Значит, кто это делает, они находятся под тенью дьявола. И они успокаиваются под этим. Думаем. Фактически, вот когда дьявол говорит с Евой, он говорит, знает Бог, что вы не умрете, но вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть он чернит Бога, показывает, что у Бога несправедливость. Если он показал якобы нарисованную несправедливость Бога, а у Бога не бывает несправедливости, это Бог абсолютная личность, даже абсолютное слово сюда не подходит. Дьявол нарисует вам, что церковь не такая. Дьявол нарисует вам, что ваши члены церкви не такие. Дьявол нарисует вам, что ваши родители не такие. Члены семьи вашей домашней не такие. Семья ваша не такая. Нарисует вам. По чьей тенью? Третья книга Ездры, 2 глава, 36 стих. «Избегайте тени века сего». Избегайте. Расскажу два таких события. И они одинаковые, как две капли воды. Только в одном случае человеки, а в другом случае животные. Но дело в том, что животные были созданы Богом в тот же день, в которой были созданы человеки. Знаем, да, нет? В тот же самый день. Отсюда очень интересный вывод. От человека до скота один шаг. Или человек, или скотина. Надо быть честными. Вот. Мне приходилось наблюдать разные картины, чего я только не видел. Ну и вот одно из таких событий. Едет школьный автобус. Там школьники, ну, старшеклассники. Так выразимся, наверное. Примерно такое выражение, скажем. Шумит автобус, галдят. Вот, весна такая, понимаете, уже окна открыты. Поэтому шум из автобуса школьного разносится, кто его знает, за несколько кварталов. Ну, подростки, молодежь там, галдят, знаете, как птичий базар такой. Ну, хорошо или плохо, вопрос не здесь. И вот, а я стою и смотрю, со школьного автобуса выходят те, которые приехали к своему дому. Вот они выгрузились, а школьный автобус поехал дальше, следующая остановка будет, следующих выгрузит. Там, ну, свои остановки вот таких школьных автобусов есть. Ну, у кого где так делается, понимаете? И вот я смотрю, и идут школьники, христиане, а на них тень. Походка, они занятые, выражение лиц у них занятое. Чем они занятые? Да уже кем занятые? Движение такое, понимаете? Я хочу поздороваться из вежливости, культурности, они меня не замечают. Я удивлен, а я как раз вот тут вот в этом доме у них нахожусь. Вот они зашли, понимаете? И все ходят под этим наваждением. А окна открыты, и слышно, как автобус пошел, галдеж этот продолжается. Галдеж подростков в автобусе школьном. А я смотрю на выражение вот этих зашедших. Ненормальные они какие-то. И выражение, и действие, и движение, и мимика лица, понимаете, и взгляды, и голос, и гонор. Ну, целый букет. Ладно. А голоса все тише и тише, потому что автобус все дальше, дальше, дальше. Уже голосов нету. И преобразились христианские дети, стали христианами. Другое выражение лиц, другое жестикуляция, осанка, хождение, улыбка, выражение лица. Думаю, да ты что, ты смотришь, что делается. Под чьей тенью они находятся? Ну, кто-то, духовный мир, тень разбрасывал. Эта тень работала даже после того, когда они вышли со школьного автобуса. Эта тень продолжала работать, поскольку уши этих подростков слышали голоса тех пассажиров. И передо мной картина. Цыгане – большие любители коней. Вы знаете эту историю. А коней, как узнать, какой возраст у коня? Открывают рот и проверяют, насколько сточенные зубы. Сточенность зубов говорит о том, что коням уже много лет они хорошо работали зубами. Стерли. Вот. Теперь этого коня надо продать. Или лошадь, или коня. Надо создать ложь. Как будто это конь такой, знаете. Как это делали? Очень просто. Цыгане, народ такой, мудрый в этих вопросах. Они конюхи, от слова с конями возятся. Потому что все время, ну, на конях переезжали с места на место. А оседлого образа жизни не было раньше. Это далекие времена. И вот он заходил, цыган, в конюшню. Этого коня, которого надо продать, он хватал кнут и начинал кричать, и свистеть, и крик, и что хочешь, и лупасил этого коня кнутом. Этот конь по закрытому помещению чуть ли не по стенам бегал. И так из дня в день запыхается конь, и запыхается цыган, выйдет. И дошло дело до того, что голоса цыгана услышит конь, и конь уже вот такой, знаете, игривый дыбом. Грива дыбом, хвост, ноздри раздуты. Вот это коняка! И вот он его выдрессировал. И повел этого коня, потихоньку посвистывая, на базар. За руки за спину, за уздечко там, да, и кнутик, которым лупасил коня. И потихоньку этого кнута шевелит. А конь видит этого кнута, и знаете, как сзади идет? То на одну сторону, то на другую, то на одну, то на другую. Такой игривый конь, это же вообще грива дыбом, ноздри раздутые, глазищи такие. ну это же вообще, вот это конь. Он привел его на базар, остальные стоят, уши развесили, кони, понимаете? Рты отклеиваются у них почти, челюсти. А этот весь вот такой, вот смотрит, вот это конь. А остальное разве конь, кони, не поймешь, тесто какое-то. И вот мужик, мужик, смотри, какой конь. Ты такого видал? Посмотри, это разве лошадь? Это вообще дохлый. А вот это конь. И дальше что делается? Только как увидал, никогда такого коня не видел. А почему такой конь? Не знает. Сделка сделана, заплачено. И цыган идет, провожает коня, желает благословения этому коню, чтобы конь слышал голос. И вот новый хозяин ведет коня. И конь теперь идет за новым хозяином точно так, как за цыганом. Только кнута нету. Я не помню, кнута своего он подарил этому дядьке или что. Может быть, даже подарил, чтобы запах был. И вот уже до ворот базарных, и там кричит цыган, с кем-то разговаривает громко, чтобы конь слышал. И вот ведут этого коня, а конь ушами назад. Знаете, у них уши крутятся туда, вперед, назад крутятся. Конь ушами раз слышит голос цыгана. Значит, надо ходить вот так. Потому что сейчас влепит хорошо кнута. Дальше, дальше, а голос тише, 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 тише. Голос, конь понял, что больше бить не будут, гонять не будут. И уши повесил, и хвост повесил. Дядька его ведет, тесто, не конь, пфу на него. А тот едва ноги шевелит, пфу на него. Ну, купил-то хорошего. А мне Бог задает вопрос, а какая разница между этим конем и этими подростками, которые вышли с автобуса? Я говорю, никакой разницы. Так какой конюх их гонял в школе? Не Христов. Тень? Тень. Дело в том, когда мы проходим по городу, по улицам, ну, в зависимости от времени года. Кто-то листья жгет, сжет или как, ну, костер палит. Вот этот запах от листьев и в волос попадает, и в одежду. Хотим мы, не хотим, от нас потом этим пахнет. А дальше идем, а кто-то там ветки полил, уже не листья, уже запах дров другой, понимаете. А дальше идем, а кто-то там мясо жарил на кострах. Этот запах вот в волосах, в теле, на одежде. А дальше проходили, а там курево кто-то гонял. Ну, этот запах тоже. А дальше проходили, а там красотки стояли. От них такие ароматы веяли за три версты. Благовония. Нахватались. Мы с ними ни с кем не занимались, никакого дела не имели. Мы просто проходили. И вот мы пришли домой. Слушай, где вы были? Чем от вас пахнет? Бывает просто запах, а бывает сопричастность нашего сердца к тем источникам запаха. Понимаем? И если внимательно посмотреть на лицо, то можно увидеть. Так вот, за неделю, если друг друга не видеть, и на собрании увидеться в воскресенье, можно понять, под какую тень кто из нас попал. Понимаем? В семье можно это увидеть, кто под какую тень попал, и можно понять, от кого тень. Это серьезные вопросы, о которых надо задуматься. Теперь о тени. Дальше идем. У Иова есть такая интересная фраза. Иов, 7 глава, стих только 2. Как раб жаждет тени. Раб жаждет тени. И как наемник ждет окончания работы своей. Там другой смысл, другой сюжет. Но это как формула 1 плюс 2 равняется 3. Закон очень интересный. Раб. Раб греха, смуты, сплетен, наговоров, ложных действий всегда жаждет остаться в тени. Это закон номер 1. Не выходит на свет, но будет действовать за спиной другого. Об этом Библия говорит. Сегодня мы не будем все эти вопросы поднимать. Когда Бог стал открывать эту тему, я говорю, ой, Боже, так получается, нужно эту тему открывать. Ой, какая это тема. Она же, говорю, будет всех брать. Абсолютно. Кого в чем? Ведь когда к нам приходят мысли, отпечаток этих мыслей выходит у нас на лицо. Мы знаем это или нет? Простой пример рассказываю. Жили мы в таких регионах, где мандарины сезонные были. То есть такие регионы, круглый год туда мандарины привозят. Зимой, летом, осенью, весной. А мы жили в таком регионе, где не привозились мандарины, а вот с деревьев снимались, и вот поэтому они были сезонными. И когда пришел сезон, значит, вот их выносили на прилавке, продавали, и мы покупали их. А поскольку были маленькие дети, то мандаринами, если много наедятся, то потом будет мандариновая ночь в разных вариантах. Поэтому надо было знать норму, иначе будут проблемы с животиками и так дальше. И вот мандарины на кухне лежат, сидим, кушаем, вот, и кто-то из детворы, мандаринку, вот, угостили, все, говорит, хватит. Не из-за жадности, а из-за вопроса, чтобы с животиками проблемы не было. И вот смотришь на лицо ребятенка, оно знает, до этого сияющее было, глазенки сверкающие, и тут оно потускло. Блеска глаз нету, облако нашло на лицо. Настроения нету. Значит, мысли работают, и отпечаток на лице. Вдруг смотрю, глазенки вспыхнули, засверкали, лицо преобразилось, и глазенки стали двигаться туда-сюда. Я смотрю, мысли бегают. Хитрые мысли. Что же будет? Ребятенок встает и говорит, мама, а давай мы за ручку походим. И думаю, вот это расчет. А возраст ребенка 4 года. Вот это расчет. Думаю, что же будет? И вот проходит к дверям кухни, на кухне лежат мандарины. Говорит, вот теперь назад идем. Ах ты, думаю, ты смотри, какая крутня. Ребенок вычислил, что сразу на кухню заводить, это надо себя продать. Надо спрятаться. А идут дальше на круг. На круг, на второй круг, опять мимо кухни. И у ребенка движение. Давай назад идем. Вот это движение резкости показало, что ребенок погасил свои сильные чувства и опять играется. Отводит. Слушай, тебе 4 года. Что за отпечаток? Откуда он взялся? На третий заход заходит. Давай на кухню зайдем. Ангел с крылышками. Слушайте. Ангел с крылышками. А мамка говорит, что, мандаринку хочешь? И ребенок засмеялся. Да, говорит, мандаринку хочу. Все, больше скрываться не может. На лице было видно тень от мыслей, чувств, хотений, желаний. Но мы зачастую, как пеньки, не хотим этого понимать. Думаем. Когда рассматривается вот этот вопрос, как раб жаждет тени, следующее. Раб жаждет кого-то, на кого-то тень бросить. Раб греха жаждет на кого-то бросить тень. А как наемник окончание работы своей ждет, то есть результата, к которому стремится, конечная цель, которую хочет. Ну-ка проверяем, какие цели у нас? Что мы ищем? Что мы хотим? По-другому вопрос можно так задать. У нас цели чистые, да? Дальше. Притчи, 16 глава. Это уже более серьезнейшие детали. 27-28. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Еще раз. Человек лукавый замышляет зло. Вот лукавый, дело в том, что лукавый – это одно из имен дьявола. Знаем, нет? Лукавый, то есть тире сатана, тире дьявол. Вот теперь, когда демон поселяется к человеку близко, или, не дай бог, в человеке, то человек обязательно замышляет зло. Это закон номер один. Следующий момент. У этого человека поврежденный ум. Зло называет добром. И свои действия говорит, что они справедливые. Проверяем каждый себя. На устах его как бы огонь палящий. Священное Писание говорит, язык соединен с преисподней. Воспаляем от гиены огненной. И этот язык воспаляет круг жизни вокруг себя, будучи воспаляем от гиены. Почему? Мы сами разбирали. Потому что этот человек с дьяволом заключил контракт. Договор. И когда надо было привести покаяние полнейшее, человек игрался. И дьявол обычно говорит, слушай, ты меня не гони, я сильно не буду тебе мешать, ну, я буду послушным. Я не буду тебя доставать, только ты меня не изгоняй. И когда это происходит, тогда дьявол дает разрешение человеку в преисподней иметь площади. Это военная политика. Когда с Израилем вражеское государство воевало, и они битву проиграли, то там решался вопрос. Царя надо было с ним что-то порешить. И царь говорит, который проиграл битву, вражеское государство, ты можешь у меня в моей столице иметь площади, как мой отец имел площади у твоего отца. Представляете, какой жуткий договор. Это говорится о том, что в тебе наследственность генетики, проклятие твоего прародителя. Почему твой прародитель проиграл битву вражескому государству? Знаете почему? Потому что были нарушены взаимоотношения с Богом. Это один ответ. А дальше идет сговор. И вот этот сговор происходит у человека с демоном. И этот человек, язык этого человека воспаляется от гиены. И этот огонь он воспаляет. Ну-ка проверяйте, в церквах огонь не горит? Сплетни, наговоры, поношения, да, обвинения всевозможные. Ну где люди говорят, это я виновен, я виновна? Кого-то надо очернить. В семьях посмотрите. Вот мне приходилось, когда дети маленькие были, и надо было куда-то уходить, а их можно было оставлять дома. Я говорю, вот теперь возьмете листочек бумажки и каждый напиши, что ты после того, как я ушел из дома по делам, что ты делал хорошее и что ты делал плохое. Что ты делала хорошее, что ты делала плохое. Хорошо? Хорошо. И вот я прихожу, и они достают. Значит, ну примерно так. Из 10 вопросов, или 10 ответов, 3, ну максимум 4, приблизительная цифра математики, чтобы легче было читать и понимать было, я вот хорошо, 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 вот одно плохо. А вот он плохо, а вот она плохо, а вот они плохо. А я говорю, а я не просил о них писать. Я просил, напишите о себе. Вот эта зараза сидит с раннего детства. Не себя увидеть. Другого. Я как-то вам рассказывал, мы сейчас сюда тоже вернемся, к этому месту Писания. Мне пришлось по высокогорным дорогам ехать несколько часов, ну, часа 4, там 5-6, не помню уже сколько, в маленьком автобусе. И вот люди уже уставшие, и дорога такая, что нужно спокойно сидеть. И шофер будет решать, выходить с машины, и машина сама пойдет, а потом мы зайдем или как. Вот такие даже дороги были. на случай, если вдруг автобус будет переворачиваться, то у водителя всегда дверь водителя была открыта, на случай он мог выпрыгнуть. Ну, в таких местах приходилось ездить на работы. Вот. И вот дедушка пожилой рассказывает времена военные, ну, 41-45 год. Так случилось, говорит, что в Германии две машины столкнулись. А он там свидетель всего этого был. А скорости машин тогда были небольшие. Я не знаю, какая скорость. Ну, 40 миль в час, ну, сколько это километров, ну, это можно посчитать. Там, надо детали. Может, 25 миль в час. Вот. И вот приехала полиция. Кто виноват? И один из шоферов говорит, это я виноват. Я не поверил своим ушам, что я услышал. Полицейский задает вопрос второму шоферу. А он правду сказал, что он виноват? Второй шофер говорит, да, он правду сказал, что это он виноват. Слушайте, неверующие люди называют вещи своими именами. Адам, ты верующий, неверующий, кто ты? Ты не ел от дерева познания, а жена, которую дал ты? Она ела, а я тебя не спрашиваю, кто тебе дал, я тебя не спрашиваю, кто первый ел и кто кому дал. Я ж тебе эти вопросы не задаю. Вот это состояние во всех нас с раннего детства. Но только в этих вопросах никто не каялся никогда. Правда, про всех нельзя сказать, что никто никогда, потому что всех мы не знаем. Но сколько приходилось слышать и видеть, я не встречался. Чтобы было такое осознание, чтобы человек себя назвал, это после серьезного обличения, понимаете, когда глубокое покаяние, человек говорил, да я виновен, я и никто больше, только я виновен. Но этого нету. Итак, человек лукавый замышляет зло. Мы по линии лукавого. Значит, оказывается, раз замышляется зло, то в этом человеке лукавый демон уже сидит, работает. На устах его как бы огонь палящий. Что дальше? Человек коварный сеет раздор. И наушник разлучает друзей. То есть раздор – поссорить, разлучить, чтобы разошлись. В семьях такого нету? Почти во всех семьях такое. А кто это делает? Значит, есть кто-то лукавый или лукавая. Он коварный или она коварная. Он наушник или она наушница. То есть на ухо шептать. За спиной. Они, говорят, в лицо благословляют, за спиной клянут. Такого нету в семьях? Нету? В домашних церквах такого нету? В поместных собраниях такого нету? Сплошь и рядом такое есть. Это болезнь всего человечества от Адама с Евой. Это катастрофа. Но никто не кается. И вот эти коварные, эти лукавые, эти наушники считаются христианами. Берем первого лукавого, первого коварного, первого наушника. Дьявол. Что, он пришел с рогами, с копытами и с хвостом к Еве? Да нет. Через змея говорил. И как он говорил? Вкрадчивыми словами. Он принял на себя образ ангела света. Ну да или нет? Ну так говорит Священное Писание. Он принимает вид ангела света. А служители и служительницы его принимают вид служителей правды. За истину стоят и семьи раздирают. За истину стоят, церкви раздирают. Ссорят между собою. Вместо того, чтобы было согласие и взаимопонимание, разделяют. И радуются, руки потирают. Мы не такие. Такого нету? Бог сказал, есть. И когда тема открывалась, я ежился. Не люблю, Боже, как я ее буду передавать? Как? Так вот, дьявол этот раздор посеял среди ангелов. Он разделил ангелов с Богом. Он разлучил их с Богом. Он нашептал им. А они что? Ушами хлопали. Еще одна деталь. Интересный вопрос. А чего это дьявол подошел к Еве, а не к Адаму? Ну, для меня простой ответ. Знаете какой? Он понял, что Адам даст отпор. Адам разоблачит его и вскроет. Значит, теперь надо найти слабого человека. Кого можно обработать? И Ева обработана. И он только начал с ней говорить, у нее раз, и мозги поехали. Опа! А дальше у нее слюнки потекли. Ой, запретный плод! И все забывается! Вот такое творится в семьях. Все забывается. И мамочки нелюбимые, и сестры-братья нелюбимые, и семьи ненавистные. Так, а теперь что делает Ева? Ева доказывает Адаму о несправедливости Бога. Вот это не написано. Ну, она же ему должна была сказать, слушай, это запретный плод, мы же как боги сейчас станем. Младший сын, притча о младшем сыне, который к свиному корыту пошел, он решил стать как Бог, знающий добро и зло. Значит, там был наушник, там был лукавый, и там был коварный. И вот он, сын притаился. А потом скандал устроил. Дай мне полагаемое. Ну, видимо, он уже был в совершенных годах, потому можно было ему давать, если был бы несовершеннолетний. Возможно, скандал и раньше устраивал. Ну, на, сыночек, на, доченька, на. И он для отвода глаз притаился, ангелом стал. Все, ну вот немножко пожить. Я же сегодня про мандарин рассказал. Притворилась. Какая послушная деточка. Хороший вопрос бы задать. А в кого ты, деточка? В меня или в свою маму? Кого ты такая? Такая хитромудрая. Почему не такая открытая? Если была бы открытая натура у этого ребятенка, 4-летнего, ребятенок бы, знаешь, что сказал? Мне так хочется мандаринку. Ей бы объяснили, что животику будет проблема. Вот завтра ты будешь кушать, а сегодня не надо. Но почему такая скрытность, лукавство, хитрость? Че это отродье? Ну, родительское. Теперь кого вам больше, отца или матери, или кого конкретней, это уже детали немаловажные. Вот это зло по семьям, по церквам, по домашним собраниям. А домашнее собрание – это церковь домашняя. Дальше. Причты. Двадцать пятая глава, 23 стих. Северный ветер производит дождь. Ну, наблюдатели жизни уже говорят: о, северный ветер. Значит, что ждать надо? Дождь. Иисус сказал: лицемеры, вы научились различать лицо неба и земли? Вот небо багряное, значит, будет вот это, а вот такое небо, значит, будет вот это. Ну, знаете, да? Знаете. Так вот здесь говорится, северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Значит, если у подростков, если в семье недовольное лицо, за спиной стоит тайный язык. Если у членов церкви недовольное лицо, за спиной стоит тайный язык. И работа пошла. Иисус говорит: я никогда не говорил тайно. Я всегда говорил всенародно. Думаем, под чьей тенью мы находимся? Что нас устраивает? Двадцать шестая притчи, 20 стих. Ну и 21 тоже можно. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Ну а если подкладывать дрова, то будет дальше гореть, правда? Так вот здесь говорит, если есть наушник, который на ухо за спиной говорит, это подкладывание дров будет гореть. Уголь для жара, дрова для огня. Вот он ответ. Человек сварливый для разжигания ссоры. Ты, говорит, сделай ссору, и в ссоре ты сможешь уйти. Это закон осьминога. Осьминог набрасывается, восьминог у которого, да, не может одолеть, то ему теперь нужно сделать отход. Он чернит, он мутит, он пускает чернильную жидкость. Все, ты его не видишь, а он раз и ушел. Значит, получается, человек сварливый для разжигания ссоры. И когда будет ссора, будет оправдание. Вот поэтому я ухожу из церкви. Вот поэтому я ухожу из дома. Вот поэтому я ухожу из семьи. Но не поэтому. Он же в тебе беззаконие и зло сидит. А тебе нужно иметь оправдание для своего безобразия и беззакония. Дальше. 24-25. Тогда этот человек, он как младший сын, который к свиному корыту пошел, да? Он пока мест не пошел, вот он взял все, и вот он теперь притаился. Значит, написано, устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что всем мерзостей в сердце его. Ну-ка. Вот чем мы занимаемся. И нас это устраивает. Огонь не угасает. Значит, кто-то подкладывает за спиной дрова. Значит, наговоры, сплетни, бесовские советы. Вот и тень. И накрыла участника раздора. Исаия 3 глава, стих 9. Ну, такой собирательный ответ дает. Выражение лиц их свидетельствует против них. Итак, смотришь на выражение лица, и уже все картины понятны. Даже пророком не надо быть. Теперь что делается еще? Смотрите внимательно. Исаия, 30 глава, 1-3 стих. «Горе непокорным сынам и дочерям». Это говорится об израильском народе, о церкви, о членах семьи. «Горе непокорным сынам», значит, или дочерям, говорит Господь, «которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, договариваются, я тебе, ты мне, чтобы тебя это устраивало». Но не по духу моему, значит, по сатанинскому духу, чтобы прилагать грех ко греху, не вопросив уст моих, моего согласия нету, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона, укрыться под тенью Египта. Египет – это прообраз дьявол вместе с сегодняшним греховным миром. Свобода нужна, воля нужна. Нужно найти такую церковь, где слово не обличает. Нужно говорить такую церковь, в которой не показывают на Христа, на Бога. Надо найти такую церковь, в которой Слово Божие не проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и не судит помышления, намерения сердечные. Надо сказать, что мы совершеннолетние, мы уже можем самостоятельно жить вне семьи. Почитаем еще некоторые выражения библейские. Сираха, 28 глава, стих 15-16. наушник и двоязычный да будут прокляты. Это не люди проклинают. Они на себя взяли проклятие. Наушник и двоязычный. Ибо они погубили многих, живших в тишине. Язык третий многих поколебал и изгонял их от народа к народу. Из семей изгонял, из церквей изгонял. Слушайте внимательно. С такой помощью Адам и Ева и изгнаны из Едемского сада. Так видим или не видим? И вот теперь сами события с Адамом и Евой вынудили изгнать их. Почему? Потому что дальше будет лукавство. Покаяния нету, исправления нету, осознания нету, обвинение Бога есть, неспровержение суда Божьего есть, защита самих себя есть. А теперь они подойдут и от дерева жизни укусят плод и будут вечно живущие грешники. И им надо запретить это. Для того, чтобы вкушать на сегодняшний день от дерева жизни, должен прийти Христос был. Я имею дерзновение сказать, что вот Авель имел бы право вкусить от дерева жизни. Почему? Потому что это первый пророк. Это первый, кому на жертвенник опускался огонь, жертвоприношение которого принимал сам Бог. Все было по слову Божьему у Авеля. Я уверен, в свете Священного Писания, вот Авель мог бы прийти в Едемский сад и вкусить от дерева жизни. Но надо было бы уйти из земли по-любому, не оставаясь. Каин ему помог. Итак, с помощью вот этого наушника и двоязычного дьявола Адам и Ева изгнаны. Сколько было моментов, когда из церкви хотели уходить, и Бог конкретно открывал: вы будете искать в церкви недостатки. Для того, чтобы оправдать вам ваш выход из церкви. Не делайте этого, вы не поэтому уходите. Ваши грехи, ваши бесы выводят вас. Вот она причина. А чтобы оправдать и защитить себя, вы теперь пачкаете церковь, пачкаете народ. Это обыкновенная церковь. Не надо такие вещи делать. Для того, чтобы уйти из семьи, надо очернить семью. Членов семьи надо очернить. Скандалы устроить. Сирах, 37 глава, 20-21. Начало всякого дела – размышление, то есть внутри. А прежде всего действие – совет. Совет с кем? У Евы – с дьяволом. У Адама – с посредничеством Евы. У младшего сына – что у него? Кто у него за спиной был, что он просил разделить имение? Кто у него был за спиной? Человек? Демон? Что демон был, то да, через человека или напрямую. Детали. А за нашими спинами кто стоит? Выражение сердечного изменения – лицо. То есть сердечное изменение внутри, выражение вот здесь вот на лице. Четыре состояния выражаются на нем, на лице. Добро и зло, жизнь и смерть. А господствует всегда язык. Еще одно место Писания читаем. Сираха 19, с 22 по 27. Есть хитрость изысканная. Знаете, это особая, такая тонкая, не подкопаешься. Но Бог это видит. И зрячие христиане видят. Но она, эта хитрость, беззаконна. И есть превращающие суд, чтобы произвести приговор. Переворачивают суд, запутывают слова, придумывают, искажают события специально. Это издревле так, это тактика дьявола. Вот какая сень над нами, под какой сенью, под какой тенью, вот так и живем. Почему нас это такое устраивает? Почему мы склонны к этому? Есть лукавый, который ходит согнувшись в унынии, но внутри он полон коварства, притаившийся. Он поник лицом, притворяется глухим. Такое никогда не видали в семьях? Вот что-то говоришь, не слышал, ой, не понял, притворяется глухим. Священное Писание говорит, глухой аспид, змеиная натура, затыкает уши, не слышит. А потом за твоей спиной сзади заходит, тебя жалит. Это же в церквах, это же в семьях. Он поник лицом, притворяется глухим, но он предварит тебя там, где не думаешь, подсиживает, понимаете? И если недостаток силы воспрепятствует ему повредить тебе, то он сделает тебе зло, когда найдет случай. По виду узнается человек, и по выражению лица при встрече познается разумный, глупый, коварный, хитрый, лукавый, по выражению лица. Одежда, какую одежду одеваемся, и оскобление зубов. Улыбка – это почти как оскобление зубов, оскал зубов. Вот улыбка – это улыбка, а оскал зубов – это приоткрытый рот, и выдаются зубы. И вот в этом оскале зубов сразу видно, кто есть кто. Я сегодня сейчас не буду заниматься этими вопросами, чтобы их детально раскрывать. В этом нет необходимости. Одежда и оскобление зубов и походка показывает свойство его. Что делать? Значит, немедленное покаяние. Осознание, Боже, да до чего же мы докатились, что мы вынудили Бога дать такую тему. И Он хочет показать, народ, погибаете. Ведь принцип такой сейчас, вот если это неисправимое будет обстоятельство, и будет пришествие, то такие люди и остаются. Мы это понимаем или нет? Вот Адам с Евой, если было бы восхищение церкви, они бы остались. Потому что они подставили свои уши под советы демона. Если было бы восхищение церкви, младший сын, который вот так вот взял имение и хотел уходить, он бы остался. Ведь у него покаяние было потом, когда он всего лишился. Но мне приходилось видеть людей, молодых, которые мне прямо говорили. Мне родители говорили, что так будет. Я говорил, что нет, так не будет. И когда у меня случилось так, как мне сказали, что это будет, я старалась из всех сил показать, что это не так случилось. Продолжал человек дальше играть в обман. Кто-то еще в живых, кого-то уже в живых нет. Слушай, ну ты же знаешь, куда ты попал, влип. Ну теперь-то хоть осознай. Нет. Библия говорит, они идут путем Каина. Предаются обольщению мзды, как Валаам. В упорстве погибают, как Корей. Обольщение мзды? Слушайте, за пару туфлей, за шоколадную конфетку можно человека купить. За телефон можно купить человека. Какой-то подарок, какие-то помазючки подарить, духи подарить. И человек продался. Понимаете или нет? Продажность? Так случилось, через маленькую девочку Бог говорил слово свое. А у этой семьи был дяденька средних лет, друг семьи. И вот он часто приходил на молитву, молились. И Бог его очень часто обличал через эту девчуру. Сколько ей лет, я не знаю. Ну, наверное, лет 6 я ее не видел. Ну, может быть, 8. Ну, я сейчас так вычисляю приблизительно. Он решил ее подкупить. И он пошел, купил большой кулек шоколадных конфет. Принес и угощает ее. Ну, с чистым же сердцем, правда? Ну, руки помыл, наверное, да? Руки же были мытые, да? И кулек был чистый, да? И конфеты были дезинфицированные, да? Чистые, да? Без вирусов, без ничего, да? Вот он ей дает это. Этот ребенок говорит, конфетки я люблю, я возьму, но правду я скажу. Скажите, у нас такая правда в сердце? Ты вот моя сестричка, ты мой братик. Вот если я вас люблю, я правду скажу, что вы негодные люди, что вы настраиваете меня против семьи. Да? А вот вы меня настраиваете против церкви. Ну да, вы мои братики, вы мои сестрички, вы вот. Но вы меня настраиваете против церкви. Или вы прекратите настраивать меня, или больше мы не родственники. А у нас в жизни наоборот. Это мои родственники. Неверующие люди говорят, если сатана полюбится, он краше ясного солнышка. Понимаем? Поймите, Египет полюбился евреям, а египтяне – еврейкам. И Библия там говорит, почему. Что делали египтяне с еврейками? Еврейкам это очень сильно нравилось. Бог говорит, вы в Египте были как в железной печи. Я вас вывожу оттуда. А они хотят вернуться туда, потому что там были котлы с мясом. Ну, у кого были котлы с мясом, а у кого были двуногие, которые имели взаимоотношения с еврейками. Ну, так Библия говорит, почитайте, увидите сами. И что, для вас это уже не железная печь? И вы уже сколько раз хотите вернуться назад? Уже к самому, ну, к земле обетованной подошли. Уже вот она, вот она. Вот в землю обетованную ходили и взяли плоды оттуда. Ну, вот сейчас надо же только заходить туда. Нет, мы разворачиваемся и мы уходим. 40 лет будете ходить. Почему? Полюбился фараон. Фараон сказал пророческую правду. Когда Моисей сказал, мы пойдем на 3 дня, чтобы принести жертвоприношение, служение и праздник нашему Богу. Вот, и мы должны вот там, на горе, вот это сделать. Фараон сказал, идите, ладно. Только одну фразу, знаете, как он сказал? Только далеко не уходите. Знаете, как это звучит? Эту если фразу раскрыть, она звучит так. Вы можете уходить даже в землю обетованную, но далеко вы не уйдете. Знаете, как это звучит? У вас уже будет закончиться времена судей. Это 450 лет. Израиль будет жить в земле обетованной, судьи будут меняться. Примерно 450 лет там описывается в Библии. Потом у вас начнутся цари. Саул, Давид, а потом Соломон. Вы про Египет вспомните. Никуда не денетесь. Кони с Египта. Других коней таких вы нигде не найдете, как в Египте. Колесницы египетские, это же вообще золото. Вы возьмете. А царица обязательно будет египтянка. Золото. Ну, вам Бог сказал золото не умножать. Вы обязательно умножите. А еще Бог сказал из окружающих народностей ни в коем случае в жены не брать. И там первые несколько народностей категорически запрещенные Израилю для жен. И там первыми стоят сыновья или дочери Лотовы. Ну, сыновья Лотовы, в смысле вот Амон и Моав, аммонитяне, моавитяне, а потом ихние уже потомки, дочери ихние. У них такая кличка, сыновья Лотовы. И именно с этих народностей Соломон берет. Соломон, ты построишь храм, далеко не уйдешь. Слушай, огонь с неба упадет на храм, облако опустится, ты далеко не уйдешь. Бог с тобой будет говорить, даст тебе величайшую мудрость, далеко не уйдешь. Он даст тебе такой мир, окружающие государства с тобой воевать не будут, они будут приносить тебе пожертвования, так выразимся, всевозможные. Далеко не уйдешь. Фараон, что ты имеешь в виду? Женушки, которых ты возьмешь, где будет катастрофа. 1000 женщин! И история Израиля говорит, только один мальчик от них, остальные девчонки. Это проклятие! Этих девчат потом взяли в жены! Сколько проклятых семей? Если у каждой женщины по одной дочери, то 1000 проклятых семей в Израиле. Мамы-язычницы. Какие язычницы? А потому что у этих дочерей мамы-язычницы отпетые были. Они сказали, ну если ты мой муж, а я твоя жена, но ты же построй мне капище, чтобы я приносила жертвы моим богам. И он построил, Соломон, всем женам построил капища. Мы не осуждаем, но констатируем факт. Дальше. Какой же ты муж, или ты со мной не идешь в капище? И он пошел. Какой же ты муж, или со мной жертвоприношение не приносишь? И он стал служить бесам. Фараон, что ты сказал? Соломон, ты далеко не ушел. Мы с тобой родственники, ты представляешь? Ты же египтянку взял. Парадокс. Как получается при такой мудрости быть под такой тенью? Как? Сегодня вопрос к нам. Как мы, христиане, находимся под такой тенью, что диву даешься? Как? Слава Богу, что жизни не прервались, неготовность. Слава Богу, что имеем эту возможность. И эта тема сегодняшняя, которую Бог дал. Имеем возможность сейчас склонять сердца и колени и кричать: «Господи, помилуй, погибаем! Что же с нами творится? До чего мы докатились?» Серьезные вещи, не то слово. Жив Господь, дай аминь. Склоняем сердца, склоняем колени, молимся Господу, да будет слава. Аминь. Господи Боже, большой благодарностью пред Твоим лицом за это величайшее благословение Твоей милости, что мы есть Твое наследие, Твои дети и Твоя забота о каждом из нас. И помазание Твое, оно научает, это правда. И помазание Твое на голове нашей, Иисус, потому что о Тебе было сказано, что Ты помазан, и на Тебе опочили семь Духов Божьих. И все это советующие духи. Совет. Как это прекрасно, когда совет Твой руководит нами, и Ты во главе этого совета. Ты обычно говорил: советую Тебе, советую, советую, советую. Боже, когда мы не отвергаем совета Твоего, когда мы принимаем его, и вот сегодня пред светом Твоего лица Ты даровал нам, чтобы нам увидеть, назвать вещи своими именами, сделать оценку, назвать что, зачем и что почем. В чем совете мы находимся? Чья тень над нами? В тени крыл Твоих успокаиваемся? Или в тени наушников? Сплетчиков, всякой лжи. Адам с Евой попались. Попались следующие поколения. Кто где, кто в чем, кто когда. А разве не попались мы? Боже, и Ты милость Твою даровал, и сегодняшний день Твоего благословения. Опять открытое окно неба. Опять любые предложения. Опять помазание славы Твоей, действующее. Опять благодать научающая. Благодарность Тебе. В Тебе тупиков нету. Благодарность, что можем приходить к Тебе. Боже, помоги увидеть, захотеть очиститься, покаяться, чтобы были разрушены замыслы дьявола. Боже, чтобы мы понимали, кто подходит к нам. Чтобы не получалось, что худые сообщества развращают добрые нравы. Чтобы не получалось, что мы, Господи, воспринимаем в одеждах праведности, вроде верующие, а на самом деле Ты сказал, что дьявол принимает образ ангела света. Он знает, как надо быть, каким надо быть. Ты сказал, что служителя его, служительницы принимают вид служительниц и служителей правды. Ты сказал, вы по плодам узнаете их. Боже, чтобы мы не были слепы, чтобы мы видели, чтобы мы не продавались за мишуру, за дешевизну. Господи, чтобы нам хотелось по справедливости жить и поступать. Господи, чтобы Ты был советником нашим, чтобы Ты руководил советом Твоим, чтобы Ты производил действия и хотения, чтобы нам издалека видеть. Ты сказал: овцы Твои слушаются голоса Твоего, за другим не идут, но бегут. Но зачастую получается, слушаемся голоса не Твоего. Боже, а это проблема. Потому что внутри ненормальное состояние, было бы нормальное, распознавали бы Твой голос от голосов чужих. Боже,
Мы благодарны Тебе за эту милость Твою, что сегодня Ты опять открываешь глаза, глазной мазью помазающий, Слово Твое дающий, серьезное Твое Слово. Да будет проникновение Слова Твоего до разделения души и духа, составов и мозгов, помышлений и намерений сердечных. Боже, чтобы проставилось имя Твое, святое в жизни нашей и хождении, мы благодарны за голгофские страдания, за ломимое святое тело, пролитую святую кровь, за это искупление. Мы благодарны, тело Твое было обезображено патчей всякого лика человеческого, изъязвленное ранами Твоими. Мы исцелились, наш дух, душа, даже тела наши, чтобы были здравомысленны, в здравой вере, в здравой любви, в надежде, чтобы был образ мышления праведников. Господи, чтобы были напоены от Духа Твоего в одно тело крестившиеся. Господи, чтобы Слово Твое вселялось обильно, со всякой премудростью. Являй Твою славу, Твое могущество. А мы с благодарностью пред Твоим лицом. Сохрани и избавь нас от коварных, лукавых, от наушников, Боже, от тех, которые радуются, делая зло, от тех, которые радуются, когда делают разделение. Избавь Ты, Боже. Дай им помилование в вопросе покаяния, сознания. Но зачастую бывает очень поздно. И меч опускается над такими. Боже, чтобы души их не погибли. Господи, чтобы они прервали жизни и неготовности. Яви милость Твою. Чтобы было осознание, была остановка. Чтобы мы не подпадали под тень не Твою. Те, которые в тени Твоей покоятся, у них даже лица просвещаются. Тень от тени Твоей. Потому что там свет осияет. Потому что Ты есть свет. Тогда идем открытым лицом, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Тогда на лице нету масок. Благодарность Тебе за это благословение. За эти минуты сегодняшнего вечера. За Слово Твое. За то, что Ты есть наш Господь, наш Бог, наш Отец. И мы Твои дети. Спаси нас до конца. Яви Твою славу. Прими благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.